Твоим вниманием не дорожу, подлец. Вспомнился Голицыну рылеевский стих, когда к двум протянутым пальцам Аракчеева, знак редкой милости, прикоснулся он, чувствуя, что эту ласкою хуже, чем розгою, высечен. Прием кончился. Клейн-Михель ушел. Аракчеев, подойдя на цыпочках, словно крадучись, к двери в первую из двух зал, которые отделяли секретарскую от кабинета государева, приотворил дверь осторожно и позвал шепотом: — Ефимыч? — А, Ефимыч? — Здесь, ваше сиятельство? — тем же осторожным шепотом ответил государев-камердинер Мельников. — Не звал государь? — Никак нет. — Никого не было? — Никого. Все так же крадучись на цыпочках, прошли обе пустынные залы. Когда половица скрипнула под ногой Мельникова, Аракчеев замахал на него руками. Во всех движениях его была бесшумно шуршащая мягкость летучей мыши на чанке. Остановившись у двери кабинета, затаив дыхание, как будто умирающий был там за дверью, прислушались. Сперва Мельников, потом Аракчеев наклонился привычно ловким движением к замочной скважине и приложил к ней глаз. Государь сидел один, читая книгу. Переглянулись молча. Опять вернулись в секретарскую. «Проводи отца Фотия, чтоб никто не видал. Слушаюсь, ваше сиятельство. Князевой кареты с набережной не было?» «Не было. А с Эрмитажа и оттуда не было. Везде люди поставлены, не пропустят. Смотри же, если что, сейчас доложи. Будьте покойны, ваше сиятельство. Да кучеру Илье скажи, не забудь, ежели государь на Фонтанку поедет, курьера ко мне на Литейную тотчас же». На Фонтанку значило к министру духовных дел князю Александру Николаевичу Голицыну. Аракчеев вынул из кармана золотую табакерку и сунул в руку Мельникова. Тот не понял, открыл ее, понюхал с таким благоговением, как будто к мощам приложился, и хотел отдать: «Возьми, Ефимыч, на память, ваше сиятельство. И так милостями осыпан, не знаю, как за вас Бога молить», — проговорил, целуя ему руку. «Смотри же, братец, чтобы все в аккурате было. Будьте покойны, ваше сиятельство». Когда камердинер ушел, Аракчеев сел в кресло у камина и вынул из портфеля письмо. «Любезный мой отец и благодетель, батюшка, ваше сиятельство, нет вас, нет для меня веселья и утешения, окроме слез. Все плачу да плачу. Воображаю, мой отец, что вы ходите из спальни и целуете меня за сюрприз. А подумаю, что вас нет, так слезами и зальюсь. Если вы останетесь еще долго там один, то лучше уж прямо к вам на Литейную в тележке приеду, чем представлять вас каждую минуту с растерзанным сердцем. А у нас, батюшка, на мызе благополучно, люди здоровы, а также скот и птицы. Только в молошнике разбил крышку фарфоровую Матюшка, и я его зато высекла. И не Феда, и Феногена повара, по вашему отец приказу, также высекла хорошенечко. А француженка и осенняя фаворитка отелились на прошлой неделе. В оранжерейных рамах стекла вставили, а соленые телятины две кадушки попортились, я людям на кухню сдала. Поберегите себя, душа моя, ради Христа. В сырую погоду не выходите. На молоденьких не заглядывайся, дружок. Часто в вас сомневаюсь, зная ваш характер непостоянный. Но все вам прощаю по любви моей. Ежели мне вас не любить, то недостойны я и по земле ходить. Вашего сиятельства по гроб жизни своей слуга вечная Настя. И за галстучек тоже целую. закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и в подбородок, в самую ямочку. Задремал. Послышалась музыка ветра в эоловой арфе на одной из грузинских башен, и в этой музыке баюкающий голос Настеньки: «Почивайте, батюшка, покойно, вашему слабому здоровью нужен покой». Вздрогнул, очнулся. Не ровен час, пропустят Голицына. Чтобы отогнать дремоту, принялся считать в уме, сколько нужно метелок для грузинской мызы. В кухню господскую по две в неделю, 104 штуки в год, в службы людские по 5, 260 в год, в оранжереи, конюшни, флигеля всего 1890 в год, на 5 лет 9450, на 25 47250. Задача была слишком простая. Придумал посложнее. Сколько надо щебенки для шоссейной дороги от Грузина до Чудова? В каждой куче в вышину 3 аршина 7 вершков, в окружности 6 аршин 13 вершков, по откосу 4 аршина 9 вершков. Трудно было сосчитать в уме. Взял клочок бумаги, карандашик обгрызанный, и начал делать выкладки, ставя цифры как можно теснее, так, чтобы все уместилось на одном клочке. Был скуп на бумагу. Хорошо стало, тихо, спокойно, безгорестно, безрадостно, как в вечности. Вдруг в самой середине выкладок, когда расчет подходил уже к миллионам кубических вершков, приотворилась дверь из флигель-адъютантской. — Ваше сиятельство, от его высочества, великого князя, — доложил Клейн-Михель. — Я тебе, чертов сын, говорил, в шею гони, — произнес Аракчеев, бросился на него, выругался нехорошим словом и поднял руку. Клейн-Михель не шелохнулся, подставляя бесчувственно кукольное лицо свое. Казалось, удар прозвучит по лицу, как по дереву. Аракчеев опустил руку и только прибавил неистовым шепотом «Вон!». Вернулся в кресло у камина. Но уже не мог продолжать счет. Помешали, запутался. Огорчился, почувствовал сердцебиение и расстройство нервов. «О, бог мой!» — тяжело вздыхал. «Минутки не дадут покоя». Принял миндально-анисовых капель. Отдохнул, успокоился и опять погрузился в выкладки. Опять хорошо стало, тихо-тихо, безрадостно-безгорестно, как будто ничего никогда не было. Нет и не будет, кроме совершенно торжественных, правильных, единственных каменных куч, уходящих по обеим сторонам шоссейной дороги в бесконечную даль.